том 18, глава 4. Царствование императрицы Екатерины I Алексеевны. Значение времени, протекшего от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II. Положение старой и новой знати при смерти Петра Великого. Гвардия. Совещание о престолонаследии. Вошествие на престол Екатерины. Манифест об этом. Спокойствие Петербурга. Отправление генерала Дмитриева Мамонова в Москву для сохранения порядка. События в древней столице во время присяги. Речи в народе о Петре и Екатерине. Похороны Петра Великого. Выходка Ягужинского. Стремление Меньшикова. Толстой, Апраксин, Ягужинский. Ссора последнего с Меньшиковым. Герцог Галштинский. Характер императрицы. Вопрос о крестьянах. Учреждение Верховного Тайного Совета. Состав Совета. Отношение его к Сенату. Возобновление крестьянского вопроса в связи с финансовым. Решение их. Ревизия графа Матвеева в Московской губернии. Поддержание флота. Поправка денежного дела. Заботы об уложении. Меры для усиления торговли. Горные промыслы. Ладожский канал и Миних. Войско. Отступление от программы Петра Великого. Просвещение. Нравы и обычаи. Церковь. Дело архиепископа Феодосия. Донесение архиепископа Георгия Дашкова. Синод и Верховный Тайный Совет. Перемены в Синоде. Раскол. Отношение к западным исповеданиям. Дела на Украинах. Люди Западной Европы, смотря на удивительные явления, происходившие в первой четверти XVIII века в Европе Восточной, говорили, что все эти преобразования – суть следствия одной личной воли царя, со смертью которого все введенное им рушится и восстановится старый порядок вещей. Теперь преобразователь был в гробе, и наступило время поверки, прочен ли установленный им порядок. Железные руки, сдерживавшие врагов преобразования, не было боли. Петр не распорядился даже насчет своего преемника. Русские люди могли теперь свободно распорядиться, свободно решить вопрос, нужен ли им новый порядок, и не спровергнуть его в случае решения отрицательного. Но этого не случилось. Новый порядок вещей остался и развивался. И мы должны принять знаменитый переворот со всеми его последствиями, как необходимо вытекший из условий предшествовавшего положения русского народа. Время от кончины Петра Великого до вступления на престол Екатерины II – обыкновенно рассматривалось как время печальное, непривлекательное, время малоспособных правителей, дворцовых переворотов, недостойных любимцев. Но мы не можем разделять этих взглядов. Названное время имеет высокий интерес для историка именно потому, что здесь русские люди были предоставлены самим себе ввиду громадного материала, данного преобразованием. Как они распорядятся этим материалом – вот вопрос, с которым историк обратится к своим источникам. Они должны ему сказать, было ли названное время временем застоя или движения. А вторая половина XVIII века в России, царствование Екатерины II, была ли результатом этого движения и в каком смысле? Идеи. И люди Екатерининского царствования явились ли по мановению знаменитой императрицы или были приготовлены прежде? Состоят в необходимой связи с движением, совершившимся в 35 лет, протекших от кончины Петра Великого. Кто будет преемником императора? Женщина или ребенок? Вот вопрос, который волновал Петербург накануне смерти Петра. Народное большинство, разумеется, было за единственного мужского представителя династии, великого князя Петра Алексеевича. За него была знать, считавшая его единственно законным наследником, рожденным от достойного царской крови брака. За него были все те, на приверженность которых надеялся и несчастный отец его, все те, которые с воцарением сына Алексеева надеялись отстранить ненавистную толпу выскочек, и во главе их Меньшикова. Носились слухи, что эти родовитые вельможи замышляли, возведши на престол малолетнего Петра, заключить Екатерину и дочерей ее в монастырь. Екатерина должна была действовать по инстинкту самосохранения и нашла себе помощников, находившихся в одинаковом с нею положении. В этом положении находился Меньшиков, которого ничего не стоило погубить противной стороне вследствие обвинений, лежавших на нем, вследствие явной опалы от Петра. Новому правительству можно было погубить Меньшикова во имя старого, дать вид, что произносит приговор, который произнес бы и Петр, если б не был остановлен рукой смерти. В таком же положении находился Толстой, на которого смотрели как на главного виновника несчастья царевича Алексея, и который, следовательно, не мог ожидать ничего доброго при воцарении сына его. Генерал-прокурор Ягужинский, обязанный своим высоким местом Петру, нелюбимый родовитую знатью, как выскочкой человек честолюбивый, стремившийся играть самостоятельную, первостепенную роль, не мог ждать для себя ничего хорошего при воцарении внука Петрова, то есть при торжестве старой знати. Тесть Ягужинского, канцлер граф Головкин, также не мог надеяться удержаться на своем важном месте и защитить своих. Старик по природе своей не был способен действовать в решительную минуту, мог только помогать советами своему энергическому зятю Ягужинскому. Макаров имел право также ждать для себя беды при торжестве старой знати, тем более, что на нем лежали важные обвинения. Члены синода, учреждения нового в церкви, а церковные новизны более всяких других многим кажутся неприятны и опасны, члены синода при воцарении сына Алексеева имели полное право бояться противодействия хотя некоторым мерам прежнего царствования и, прежде всего, коллегиальному управлению церкви. А новый патриарх, конечно, уже не будет избран из синодальных членов. Всего больше должны были бояться двое главных членов синода – Феодосий Новгородский и Феофан Псковский. Первый, успевший по собственному сознанию нажить себе множество врагов неприятным характером и ревностью, иногда не по разуму, к новому порядку. Притом в последнее время на него явились тяжелые обвинения, которыми враги его могли бы легко воспользоваться. Феофан, даровитый и тем более опасный защитник тех мер, которые прежде всего могли быть найдены неудобными при воцарении великого князя Петра, неуважаемый старою знатью, как архиерей, нелюбимый, как пришлец и выскочка. Феофан был в опасном положении как автор духовного регламента – и особенно как автор «Правды воли монаршей», как защитник меры, которая была явно направлена к уничтожению прав сына Алексеева. Мы не знаем, были ли люди, которые считали себя вправе не желать вступления на престол малолетнего Петра во имя высших интересов, то есть из боязни сильной, гибельной для Отечества реакции новому порядку вещей. Из-за всего было ясно, что никто из людей высоко стоявших не думал противодействовать просвещению связи с образованным Западом. Никто не желал возвращения ко временам царя Алексея Михайловича. Но все же бескорыстные приверженцы нового порядка могли опасаться мер ему вредных, например, покинутия Петербурга, а следовательно и флота и тому подобное. Наконец, могли бояться больших бед при малолетнем государе в том опасном по своей новости внутреннем и внешнем положении, в каком покидал Россию преобразователь. Как бы то ни было, были сильные личные побуждения, заставлявшие многих людей противиться воцарению великого князя Петра. Эти люди были поставлены высоко, имели большие средства действовать, но, что всего важнее, имели сильные личные средства, ум, энергию, усиленную сознанием страшной опасности своего положения. Это были люди, выдвинутые Петром на первый план за их способности. И были они окружены людьми также способными, которых будущность была тесно связана с их будущностью. В рядах противных были люди второстепенные по своему положению и по своим личным средствам, люди, не отличавшиеся особенную энергию. Для них было очень важно воцарить великого князя Петра, взять в его малолетство правление в свои руки, очистить двор от худородных выскочек. Но в случае неудачи им не грозила такая опасность, какая грозила Меньшикову и Толстому в случае их неудачи. Силы борцов во всех отношениях были неравны, и легко было предвидеть, на чьей стороне будет успех. Когда Екатерина увидела, что нет более надежды на продолжение жизни Петра, то поручила Меньшикову и Толстому действовать в пользу своих прав. Прежде всего, разумеется, нужно было склонить на свою сторону войска, находившиеся в Петербурге. Гвардия была предана до обожания умирающему императору. Эту привязанность переносила она и на Екатерину, которую видела постоянно с мужем и которая умела казаться солдату настоящую полковницей. Офицеры явились добровольно к императрице с уверениями в своей преданности и готовности пролить кровь свою для поддержания ее на престоле. Несмотря на то, сочли нужным обещать денежные выдачи. Гарнизон и другие войска, не получавшие 16 месяцев жалования, были удовлетворены. Были разосланы указы, чтобы войска, находившиеся на работах, оставили их и возвратились к своим полкам для отдыха и для молитвы за императора. В столице стража была удвоена на всех постах, и отряды пехоты двигались по улицам для предупреждения волнений. В чем другом состояла деятельность Меньшикова и Толстого, мы не знаем. Только секретарь Меньшикова Алексей Волков уверял впоследствии, что нажил себе болезней, помогая в это время советам и делам своему патрону. В ночь на 28 число вельможи, зная о предстоящей кончине императора, собрались в одной из комнат дворца для совещания о его преемнике. Главами приверженцев великого князя Петра являлись князья Голицын, Долгорукий, Репнин. Двое братьев Апраксиных разделились. Младший Петр Матвеевич, президент юстиц-коллегии, недовольный в последнее время, был между приверженцами великого князя. Старший генерал-адмирал держался противной стороны. Кроме других побуждений, в эту сторону могла его тянуть тесная связь с Меньшиковым и Толстым, но, как бы то ни было, иметь старика Апраксина на своей стороне было очень важно для Екатерины. Важно было и то, что на ее сторону стал генерал Иван Бутурлин, который был подполковником гвардии вместе с Меньшиковым. Происходя из старинной фамилии, Бутурлин, однако, был на стороне новых людей по враждебным отношениям к Репнину, президенту военной коллегии. Князь Дмитрий Михайлович Голицын с товарищами понимали невыгоду своего положения, недостаточность своих средств, и потому готовы были на сделку. Предлагали возвести на престол великого князя Петра, а за малолетством его поручить правление императрице Екатерине вместе с сенатом, представляя, что только этим средством можно избежать междоусобной войны. Но Меньшиков, Толстой и Апраксин поняли всю опасность этого предложения для себя. «Это распоряжение, — говорил Толстой, — именно произведет междоусобную войну, который вы хотите избежать, потому что в России нет закона, который бы определял время совершеннолетия государей. Как только великий князь будет объявлен императором, то часть шляхетства и большая часть подлого народа станут на его стороне, не обращая никакого внимания на регенство. При настоящих обстоятельствах Российская империя нуждается в государе мужественном, твердом в делах государственных, который бы умел поддержать значение и славу, приобретенные продолжительными трудами императора, и который бы в то же время отличался милосердием для соделания народа счастливым и преданным правительству. Все требуемые качества соединены в императрице. Она приобрела искусство царствовать от своего супруга, который поверял ей самые важные тайны. Она неоспоримо доказала свое героическое мужество, свое великодушие и свою любовь к народу, которому доставила бесконечные блага вообще и в частности, никогда не сделавши никому зла. Притом права ее подтверждаются торжественную коронацию, присягою, данную ей всеми подданными по этому случаю, и манифестом императора, возвещавшим о коронации. Слова Толстого находили сильное отзвучие в одном углу залы, где собрались гвардейские офицеры. Никто из приверженцев великого князя Петра не решался спросить, зачем тут эти офицеры, а приверженцы Екатерины знали, зачем. Раздались барабаны, и присутствовавшие узнали, что около дворца стоят оба гвардейских полка. Репнин решился спросить, кто осмелился привести их сюда без моего ведома? Разве я не фельдмаршал? Я велел прийти им сюда по воле императрицы, которой всякий подданный должен повиноваться, не исключая и тебя, — отвечал Бутурлин. Членам суда над царевичем Алексеем нашептывали, «Ведь вы подписали смертный приговор царевичу». Сильные споры продолжались до 4 часов утра. Наконец князь Репнин, боявшийся, как говорят, усиления враждебной ему фамилии Голицыных, объявил, что он согласен с Толстым. «Надобно возвести на престол императрицу Екатерину без всякого ограничения. Пусть властвует, как властвовал супруг ее». Тут и канцлер Головкин, молчавший до сего времени, объявил, что он того же мнения. За ним все присутствовавшие, кто волею, кто неволею, объявили, что согласны. Генерал-адмирал Апраксин, как старший сенатор, велел позвать кабинет секретаря Макарова и спросил, нет ли какого завещания или распоряжения государя насчет преемника. «Ничего нет», — отвечал Макаров. Тогда Апраксин объявил, что в силу коронации императрицы и присяги, данной ей всеми чинами империи, сенат провозглашает ее императрицею и самодержицею со всеми правами, какими пользовался супруг ее. Составили акт, который был подписан всеми сенаторами и другими сановниками. Покончивши это трудное дело, вельможи отправились в комнату умирающего. Когда Петр испустил дух, они снова возвратились на прежнее место.